Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 20 марта, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. И, конечно же, каждый час у нас открывается выпуском новостей. И этот час исключением не будет. Слово Павлу Давыдову.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Александр Лукашенко объявлен победителем на президентских выборах в Беларуси. В московском метро ведутся восстановительные работы после обрушения перекрытий. На Курильские острова обрушился мощный циклон. На президентских выборах в Беларуси, прошедших в воскресенье, победителем объявлен Александр Лукашенко. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства набрал свыше 82% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Миленькевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, у Лукашенко около 47%, у Миленькевича свыше 30%. В Минске накануне состоялся многотысячный митинг оппозиции, на котором Миленькевич потребовал провести новое голосование.
Я думаю, что мы победили. И не важно, что они объявят. Они объявят какие-нибудь мизерные, смешные проценты. А мы победили, потому что люди верят, что могут отстоять свободу, правду, справедливость. Ведь как их пугали страшно. Что только не говорили им. Что тут террористы, тут всех расстреляют, взорвут. Они пришли, это победа.
Заявил Миленкевич. Лидеры оппозиции призвали провести в понедельник новые акции протеста. В Варшаве около 500 человек приняли участие в акции солидарности с белорусской оппозицией. С подробностями Алексей Диковицкий.
Участники акции, среди которых были ведущие польские политики и общественные деятели, принесли десятки запрещенных в Белоруссии бело-красно-белых флагов и транспаранты с надписями «За вашу и нашу свободу, диктатор вон». То, что происходит в Беларуси, это для меня аномалия. Так не может быть у наших соседей в Европе. Нужно бороться не только за свою свободу, но и за свободу других. Сказал один из участников митинга. Присутствующие пели белорусские и польские песни, которые помогали активистам солидарности во время военного положения в Польше. Были оглашены также результаты альтернативного голосования, в котором приняли участие около 80% белорусских граждан, голосовавших также в посольстве. В нем подавляющее большинство голосов набрал кандидат от Объединенных демократических сил Александр Миленкевич. Часть участников акции, несмотря на холод, остались возле белорусского посольства на ночь в палатках. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжение темы президентских выборов в Беларуси в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро в туннеле между станциями Войковск и Сокол ведется восстановление рухнувших накануне перекрытий. Столичные власти потребовали восстановить движение на участке в ближайшие часы. Авария произошла в воскресенье, сваи обрушились на проезжавший поезд, никто не пострадал, были эвакуированы более 500 пассажиров. Директор московского метрополитена Дмитрий Гаев заявил.
Движение остановилось в 14 часов 30 минут. В результате того, что при производстве строительных работ сверху с поверхности сваями был пробит тоннель. Поврежден поезд. Жертв пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, нет.
Сказал глава метрополитена. На Курильские острова обрушился мощный циклон, сообщается о сильном снегопаде и штормовом ветре, скорость которого сегодня, по прогнозам, может достигнуть 30 метров в секунду. На Сахалине из-за стихии уже вторые сутки парализовано автомобильное, морское и авиасообщение.
Радио «Свобода». Новости.
Главе Пресненской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на недавних выборах в Пресненский парламент. Глава кабинета Исмаил Хани сообщил, в частности, что лидер «Хамас» Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел автономии. Другие пресненские движения и группировки отказались войти в правительство «Хамас». Крупнейшая оппозиционная партия Ирана призвала к диалогу с Соединенными Штатами и к замораживанию иранской ядерной программы, чтобы избежать эскалации международного конфликта. Лидер партии «Фронт участия» Мохаммед Реза Хатами заявил о необходимости вернуться к прежнему политическому курсу страны и приостановить работы по обогащению урана. В Египте официально подтвержден случай смерти человека от птичьего гриппа. Британские эксперты нашли в крови умершей женщины опасный для человека штамм вируса H5N1. Главный врач больницы, где скончалась женщина, заявил. Она жаловалась на боль в костях и высокую температуру в течение 10 дней. После обращения к нескольким врачам была госпитализирована с двухсторонним воспалением легких. Мы расспрашивали больную о ее возможных контактах с птицей, но она все отрицала. Однако позже ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли. Тогда мы и стали подозревать птичий грипп. Сказал врач, в деревне, где жила погибшая, объявлен карантин, все въезды и выезды из нее блокированы военными. В различных городах США прошли антивоенные демонстрации, приуроченные к трехлетней годовщине начала военных действий в Ираке. По результатам последнего опроса, более 75% американцев опасаются, что Ирак сползет к гражданской волне. Рассказывает Владимир Морозов.
Одна из самых многолюдных акций протеста состоялась в Чикаго, где в ней участвовали более 7 тысяч человек. Собравшиеся говорили о том, что война в Ираке отвлекает ресурсы страны от решения внутренних проблем. Участники митинга в городе Чалметта, расположенном недалеко от Нового Орлеана, заявили, что Белый дом занят войной и поэтому оказал недостаточную помощь районам, пострадавшим от урагана Катрина. Комментаторы отмечают, что в своем двухминутном заявлении журналистам возле Белого дома президент Джордж Буш говорил о третьей годовщине с начала освобождения Ирака и ни разу не упомянул слово «война». Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На юге Афганистана в провинции Кандагар смертник взорвал заминированную машину, врезавшись во французскую военную колонну. По данным американского командования, один военнослужащий получил легкие ранения. В завершение выпуска напомню главные новости. В Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших воскресенье выборах главы государства. В московском метро в туннеле между станциями Войковская и Сокол ведется восстановление рухнувших накануне перекрытий. На Курильские острова обрушился мощный циклон.
Спасибо, Павел. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И о погоде. Североатлантический циклон разворачивает бурную деятельность на северо-западе Европейской России. С ним сюда и в центральной области вернется зима. Температура начнет понижаться, время от времени будет идти снег и усилится ветер. В Москве сегодня днем минус 2, минус 4, по области минус 2, минус 7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Итоги выборов президента Белоруссии. Городская операция «Первоцвет-2006». Выставка Рембрандта в Санкт-Петербурге.
Вот некоторые из тем ближайшего часа. Ну а первая тема, она является для нас сегодня главной на протяжении всей программы, это выборы в Беларуси и вообще ситуация в Беларуси в целом. Мы вот и вопрос вам такой сегодня задаем. Как вы оцениваете ситуацию в Беларуси?
Вы можете писать нам на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
Ну и раз уж белорусская тема у нас сегодня главная, мы с нее и начнем. Итоги выборов вы уже кое-какие знаете из выпусков новостей. Ну а наш корреспондент Данила Гальпирович следил за ходом выборов белорусского президента. И сейчас он у нас на связи в прямом эфире. Доброе утро, Данила.
Доброе утро.
Ну что же, сегодня у нас такая ситуация в утренней программе достаточно необычная. Мы часто говорим о выборах по понедельникам, но всегда речь идет про какие-то предварительные итоги. Но, как я понимаю, сейчас ситуация другая, итоги уже окончательные, да, Данила?
Да, совершенно верно. Если можно говорить совсем точно, то официальные окончательные итоги, то есть те итоги, которые готовы для публикации, появятся все-таки в конце недели, но председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина еще в 4 часа утра по местному времени заявила, что обработаны 100% бюллетеней, то есть все посчитано. И посчитано следующее. По словам Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко набрал 82,6% голосов избирателей. Она назвала это оглушительной победой. Основной конкурент Александра Лукашенко, кандидат от оппозиции Александр Миленкевич, набрал по официальным данным 6%. и другие кандидаты. Сергей Гайдукевич набрал 3,5%, Александр Козулин 2,3%. И совершенно фантастическая цифра явки. 92,6% от всех, кто имеет право в Белоруссии принять участие в голосовании. Здесь нужно пояснить вот что. Дело в том, что голосование в Белоруссии шло целых 5 дней. Называется это предварительным голосованием. И вроде бы в некоторых странах действительно разрешено по разным уважительным причинам проголосовать до дня голосования. Так вот, таких в Белоруссии, по официальным данным, к 10 утра 19 марта набралось почти 40%. То есть, так или иначе, белорусская власть обеспечила явку в 40% еще до того, как, собственно, состоялся сам день выборов. Поэтому, возможно, отчасти явка в 92% особо не должна удивлять. С другой стороны, конечно же, это практика, которая была, я напомню, осуждена и Советом Европы, и другими европейскими структурами, говорящими о том, что законодательство Белоруссии в этом смысле позволяет власти фактически проводить выборы целую неделю и, соответственно, набирать те цифры, которые эта власть захочет.
Ну что же, ситуация ясна. Давайте теперь поговорим о реакции на итоги выборов. Ну, наверное, логично начать с реакции властей.
Реакция власти самая праздничная. Как я уже сказал, Лидия Ермошина сказала, что Александр Лукашенко избран на третий срок, одержал оглушительную победу. И, в общем, все комментаторы, которые говорили по официальному белорусскому телевидению, говорили, что народ проголосовал в Беларуси за стабильность. И надо сказать, что отчасти это верно в том смысле, что Минск, известный своими оппозиционными во многом взглядами, зачастую поддерживает оппозиционные настроения, но село голосует за Лукашенко, и на самом деле как раз не жители Минска, а в основном жители остальной Белоруссии и благодарит власть. Если же говорить о реакции оппозиции, то здесь все, естественно, по-другому. Потому что оппозиция уже после закрытия избирательных участков собрала на центральной площади Минска, Октябрьской площади, большую демонстрацию. Это действительно была самая большая за последнее время демонстрация сил, поддерживающих оппозицию. От 15 до 20 тысяч человек пришло на Октябрьскую площадь по разным данным. Там выступал и Александр Миленкевич, кандидат от оппозиции, и его союзник по оппозиционному лагерю Александр Козулин. Были политики из России, представители Германии, Польши и так далее. И там говорилось, что по данным независимых экзит-полов, цифры совсем другие. Александр Миленкевич по всей Белоруссии, по данным этих опросов, набрал больше 30%, а Александр Лукашенко меньше 50%. Таким образом, Александр Миленкевич, кандидат от оппозиции, сказал, что голосование было фарсом и потребовал провести еще одни президентские выборы. Ну и надо сказать, что другие независимые центры тоже давали свои результаты, близкие к этим цифрам, оспоренные, правда, Министерством внутренних дел Белоруссии. Но вот здесь был один момент, совершенно всех поразивший. Экзит-полы были еще и официальными. Пропрезидентские молодежные структуры проводили свои экзит-полы, и в течение всего дня государственные новости давали еще во время голосования результаты этих экзит-полов. Таким образом, граждане Белоруссии еще в середине дня узнали по белорусскому телевидению, что по данным экзит-полов за Александра Лукашенко проголосовало больше 85%. И это основное нарушение, которое, возможно, оппозиция может предъявить даже в соответствии с белорусским законодательством действующей власти. Но так или иначе, и с той стороны, и со стороны оппозиции экзит-полы были, но они очень сильно отличаются.
Ну и давайте еще коротко один вопрос, который мы не можем не осветить, потому что очень много говорилось до выборов об обеспечении безопасности. Как с этим, не было ли проблем?
во всех подворотнях, во всех дворах во время оппозиционного митинга был спецназ, были представители правоохранительных структур, но надо сказать, что они дали спокойно провести оппозиции митинг. Тем не менее, в Минске были замечены явно экстраординарные меры безопасности, и было очевидно, что власть Белоруссии при малейших беспорядках вполне готова применить силу.
Спасибо, Данила. В прямом эфире у нас был корреспондент Радио Свобода в Минске Данила Гальперович, пристально следивший за ходом выборов президента Белоруссии.
А сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В московском метро в тоннеле между станциями Войковская и Сокол ведется восстановление рухнувших накануне перекрытий. На Курильские острова обрушился мощный циклон. А Махмуду Аббасу передан на утверждение состав нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас». В нескольких странах в воскресенье прошли антивоенные акции, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана «Фронт участия» призвала к замораживанию иранской ядерной программы. В Египте официально подтвержден первый случай гибели человека от птичьего гриппа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Чернуха, криминал и сериал «Зона» – новый вид телевизионного развлечения или зеркало системы. Вместе с Анной Качкаевой разбираются режиссер сериала «Зона» Петр Штейн и автор и ведущий программы «Совершенно секретно» Андрей Калитин. Слушайте Радио Свобода.
Ну, а теперь пришла пора поговорить о спорте, что мы и будем делать в течение ближайших нескольких минут. Начнем мы с сообщений о теннисе. Завершился крупный турнир в Indian Wells. Там играли и мужчины, и женщины. У мужчин он входит вообще в серию Masters. И там вот мужским финалом завершился этот турнир. Швейцарец Роджер Федерер, первая ракетка мира, выиграл достаточно уверенно у американца Джеймса Блейка 7-5, 6-3, 6-0. Ну, даже недостаточно уверенно, а очень уверенно. Блейк, как известно, вообще выход Блейка в финал был неожиданностью, поскольку все ожидали там увидеть испанца Рафаэля Надаля, однако он в полуфинале вот этому самому Блейку и проиграл. Ну и напомню, что днем ранее был завершен женский одиночный турнир там же в Indian Wells. Финал стал чисто российским, но борьбы тут не было, поскольку Мария Шарапова очень легко победила Елену Дементьеву 6-1, 6-2. Ну и еще новость, сообщение, приходящее из-за океана, с Северной Америки. Завершился в Калгари чемпионат мира по многоборью среди конькобежцев. И вот его результаты. У мужчин победил американец Шенни Дэвис. А вот еще один представитель США, Чад Хедрик, тоже, естественно, претендент и на победу, ну и в любом случае на любую другую медаль, любого другого достоинства, тоже олимпийский чемпион, был дисквалифицирован на дистанции 10 тысяч метров. Таким образом, серебряным призером этого чемпионата стал итальянец Энрико Фабрис, тоже, естественно, один из героев недавно прошедших Олимпийских игр в Турине, и бронзовая медаль у голландца Свена Крамера, который, к слову сказать, выиграл две длинные дистанции, здесь 5 и 10 тысяч метров. Ну, а Шенни Дэвис, тогда отмечу, стал победителем на двух других, на 500 и 1500. А вот что касается женщин, то здесь выдающийся результат показала канадка Синди Классен. Она выиграла забеги на всех четырех дистанциях. Ну и, естественно, заняла первое место, получила большую золотую медаль. Ее соотечественница Кристина Гроувс стала бронзовым призером, а серебряная награда у Клауди Пехштайн из Германии. Ну вот, Так, мы тему зимних видов спорта продолжаем. Тогда продолжим ее сообщением из Финляндии, где завершился в Контиолахте 8-й предпоследний этап Кубка мира по биатлону. Вчера в программе дня были гонки с общего старта, и у женщин первую победу в сезоне одержала Алена Зубрилова из Белоруссии. Вслед за ней к финишу пришли немка Кати Вильгельм и Тадея Бранкович из Словении. И вот Вильгельм, вот этот второй результат позволил обеспечить себе досрочную победу в общем зачете Кубка мира. Впервые в карьере Кати Вильгельм добилась такого успеха. Ну, а возвращаясь к победе Алены Зубриловой, если вы думаете, что вчера этот результат ее, ну, результат, прямо скажем, заслуживающий внимания, не был использован в ходе выборов, ну, в ходе подведения итогов выборов, ну, если вы так думаете, то, конечно же, ошибетесь. У нас не было времени, чтобы Данила Гальперович, наш корреспондент, рассказал об этом, но, естественно, те, кому это было выгодно, естественно, отнесли победу Зубриловой вчерашнюю, как раз первую в сезоне победу, именно за счет отнесли это вот за счет того, что она особенно была воодушевлена в такой день, такой важный для страны день. Ну ладно, это уже не совсем о спорте. Продолжаем спортивную тему. У мужчин в аналогичной гонке с общего старта лучшим стал поляк Томаш Сикора, который, к слову сказать, одержал свою первую победу с 95-го года. А в 95-м году он, выиграв тогда, стал чемпионом мира. Так вот, а второе и третье места заняли главные претенденты на победу в общем зачете Кубка мира. Француз Рафаэль Пуаре и норвежец Оле Эйнер Бьерндален. Вот они будут вести борьбу за хрустальный глобус до последнего этапа. Последний этап на этой неделе состоится. И сейчас на данный момент 21 очко преимущества Пуаре над Бьерндаленом. Ну, для справки, ну, конечно, любители биатлона знают, что за победу в каждой гонке дается 50 очков, а впереди еще 3 гонки. Так что многое может измениться. К российским событиям. Московская «Динамо», обыграв вчера кемеровский «Кузбасс» в ответном матче, стала чемпионом страны по хоккею с мячом. 8-6. Вот с таким счетом победили «Динамовцы». А в первом матче в Кемерове они также выиграли 8-4. Третье место в чемпионате заняла кировская «Родина», которая после победы в первой встрече над Красногорским «Зорким» 9-8. И во второй выиграла тоже с преимуществом в один мяч 4-3. Ну вот таковы некоторые новости спорта. Ну, конечно, не все. Через час мы разговор о спорте продолжим.
В Москве завершился первый этап городской операции «Первоцвет-2006». В нем принимали участие природоохранные контролирующие органы, в первую очередь Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу, а также общественные организации Всероссийское общество охраны природы, Московская городская народная дружина и дружина охраны природы биофака МГУ имени Ломоносова. Рассказывает моя коллега Марина Катес.
Каждую весну в России проводится операция «Первоцвет». Подснежники и цикламены, более известные как фиалки, занесены в Красную книгу Российской Федерации, поскольку практически все первоцветы России, Украины и государств Закавказья находятся под угрозой исчезновения. Единственная возможность сохранить эти растения в естественной среде обитания – это ограничить их сбор на продажу. С этой целью и проводится операция «Первоцвет». В этом году операция «Первоцвет» проводится в Москве уже 6-й раз. Кроме того, аналогичные мероприятия ежегодно проводятся и в Южном федеральном округе, откуда в основном и везут в Москву подснежник складчатый, игольцу колхидскую и веточки самшита колхидского. Рассказывает сотрудник Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Александр Герасимов.
С каждым годом операция в городе имеет все больший резонанс, она все больший успех приносит. В том смысле, что цветы, как это может показаться странно, может быть, на первый взгляд, но перестают привозить в город. Это действительно так. По данным последнего года, у нас достигнут поразительный результат, практически 100% успех. То есть всего 4 случая задержания с цветами, которые занесены в Красную книгу. Просто для сравнения, в прошлом году задержанных было более 5000 человек, 5572 гражданина. В 2004 году было более 9000 задержанных и привлеченных к ответственности. То есть мы можем говорить о том, что эта операция практически полностью реализовала все цели, которые ставились перед и департаментом, и другими предохранными организациями.
А как вы думаете, почему браконьеры используют краснокнижные виды для того, чтобы привозить их на продажу в Москву?
Ну, это такой бизнес. Мне это вот сложно понять их, чисто даже по-человечески, не только потому, что я сотрудник департамента природопользования. Я не понимаю, как такую красоту можно срезать, можно топтать, потому что там ведь такая проблема стоит в заповедниках, например, в Кавказском заповеднике, где это все уничтожается. То есть вместе с тем, что цветы просто срезаются, вокруг цветы вытаптываются. Зачастую их вырывают вообще с корнями, чтобы просто легче было транспортировать, чтобы они живые доставлены были в другие города. Но понять это невозможно. Лучше, мне кажется, все-таки любоваться цветами, поскольку это такая редкость, это вообще очень удивительно. Особенно, когда они сразу из-под снега появляются. Объяснимых причин этому, как нормальных причин, нет. Просто это люди с другим складом и ума и характера. Когда операция кончилась, не следует говорить о том, что мы перестали работать. Вовсе нет. Рейды продолжаются, экологическая милиция в том числе ведет работу. Если кто-то вдруг увидит в переходе, скажем, в метро или в подземном переходе, как идет торговля, естественно, сразу буду звонить на телефон горячей линии. Это универсальный номер, в том числе и по операции «Первоцвет» 205-85-62. Оператор обязательно примет ваш звонок, только там нужно будет представиться, и будут приняты все необходимые меры. Больше того, позже, после принятия мер, оператор отзванивается заявителю и говорит о том, какие меры были приняты.
Скоро в Москве начнется второй этап операции «Первоцвет-2006», направленный на пресечение торговли местными первоцветами, занесенными в Красную книгу города Москвы. Уже имеются данные о фактах торговли подснежниками в подмосковном Королеве, во Владимире и Казани, а также на Украине, в Киеве и Харькове.
Рассказывала Марина Катыс.
6:26 московское время. Вы слушаете «Время свободы». В Петербурге проходят съемки фильма «Транзит» о жизни немецких военнопленных в России. В главных ролях заняты звезда мирового кинематографа Джон Малкович, играющий генерала НКВД, а также российские звезды Евгений Миронов и Ингеборга Дапкунайте. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Съемки фильма «Транзит» совместного производства России и Великобритании продлятся в Петербурге в течение 5 недель. В них примут участие звезды мирового кинематографа. Это будет первая художественная картина выдающегося режиссера-документалиста Тома Робертса. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Действие разворачивается в 1946 году. Немецкие военнопленные по ошибке попадают в перевалочный лагерь, предназначенный для женщин, которых везут в ГУЛАГ. Женщины — это не только заключенные, но и тюремщики. Главный герой — бывший университетский профессор Макс. Его играет знаменитый немецкий актер Томас Кречман, уже успевший поработать с такими режиссерами, как Дарио Ардженто и Роман Полански. В картине «Транзит» Максу противостоит генерал НКВД Павлов, которого играет Джон Малкович. Целый год немецкие солдаты и русские женщины учатся пониманию и прощению и даже начинают испытывать друг к другу глубокие чувства. Тема, затронутая в картине, очень актуальна и сегодня, считает продюсер фильма Михаил Дунаев.
Меня поразило, в прошлом году мы праздновали 60-летие Победы, и одно из предложений, которое было сделано германской стороной, это восстановить кладбище не только наших солдат, а всех, кто погибли в этой войне. Это было предложение, сделано нашему государству. Единственное условие, которое было, чтобы похоронить достойно всех, невзирая на то, были ли это немцы, были ли это русские, были ли это украинцы, все, кто участвовал в этой страшной войне. И, к сожалению, они получили отказ, потому что, наверное, чувство ненависти, которое разрушительное чувство, оно до сих пор живет в нас. А мне кажется, до тех пор, пока мы не перейдем через это, мы будем жить в мире, в котором война является решением. А, к сожалению, как и мы знаем на своем опыте, и как это знают сегодня Европа и Америка, война никогда не может быть разумным решением никаких проблем.
Главный герой фильма Макс судит себя очень строго. Он учится прежде всего прощать самого себя. И это залог того, что когда-нибудь он сумеет понять и простить других. Михаил Дунаев называет картину «Историей прощения и триумфом человеческого духа». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 марта. У микрофона
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Выставка Рембрандта в Санкт-Петербурге. Президентские выборы в Белоруссии. Мнение экспертов.
Вот это наши темы, белорусская из них главная для нашего сегодняшнего эфира, в связи с чем мы задаем вам вопрос, как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Как добиться от пенсионного фонда правильного начисления пенсий? Почему суды неохотно идут навстречу пенсионерам? Для чего проводится правозащитная акция «Проверьте свою пенсию» и что она изменит? На эти и другие вопросы, связанные с пенсионным обеспечением Российской Федерации, ответят эксперты в студии юрист горячей линии фонда «Общественный вердикт» Алевтина Лесникова и юрист Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 6:30. Время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших воскресенье выборах главы государства. По официальным данным, Лукашенко набрал свыше 82% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, у Лукашенко около 47%, у Миленкевича свыше 30%. В Минске накануне состоялся многотысячный митинг оппозиции. В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. Авария произошла в воскресенье, сваи обрушились на проезжавший поезд, никто не пострадал. Перекрытия рухнули из-за того, что над линией метро строители забивали бетонную сваю для рекламного щита, не имея на это разрешения. На Курильские острова обрушился мощный циклон, сообщается о сильном снегопаде и штормовом ветре. На Сахалине из-за стихии уже вторые сутки парализовано автомобильное, морское и авиасообщение. Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передано утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на недавних выборах в палестинский парламент. Глава кабинета Исмаил Хания сообщил, в частности, что лидер «Хамас» Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел автономии. В нескольких странах в воскресенье прошли антивоенные акции, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. Манифестации состоялись в Мадриде, Брюсселе, Праге, Токио, Сеуле, Стамбуле и нескольких американских городах. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана «Фронт участия», возглавляемая Мохаммедом Реза Хатами, призвала к диалогу с Соединенными Штатами и к замораживанию иранской ядерной программы, чтобы избежать эскалации международного конфликта. В Египте официально подтвержден первый случай гибели человека от птичьего гриппа. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, смертник взорвал заминированную машину, один человек ранен.
Что касается погоды, североатлантический циклон разворачивает бурную деятельность на северо-западе Европейской России. С ним сюда и из центральной области вернется зима. Температура начнет понижаться, время от времени будет идти снег, усилится ветер. В Москве и области сегодня днем -2, -4, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой снег, местами метель, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха -3, -5 градусов.
6:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Уже из нашей программы вы знаете, что выборы в Белоруссии состоялись, и победу там одержал Александр Лукашенко. А вот лидер российской партии «Наш выбор» Ирина Хакамада считает, что Лукашенко установил в стране диктаторский режим, поэтому итоги выборов президента Белоруссии были предопределены. С Ириной Хакамадой в студии «Радио Свобода» беседовал Владимир Бабурин.
Вы согласны с оценкой, что Лукашенко, благодаря полицейским службам, полностью контролирует ситуацию, а во-вторых, если вдруг что-то не доконтролирует, то его служба вполне в состоянии исправить результаты голосования, Ирина, как вы считаете?
Ну, я согласна с этой оценкой, но мне кажется, ему не надо даже особенно использовать меры силовые. Все, что связано с выступлением руководителя КГБ Степана Сухаренко, весь страх, который он наводит на народ, и все провокации со стороны официальной власти о том, что готовится переворот, оппозиция будет взрывать школы и так далее, по-моему, работают наоборот против Лукашенко, потому что нельзя так передавливать людей, их это начинает раздражать. У него достаточно высокий рейтинг и популярность огромная в Беларуси. Он спокойно мог бы победить без таких страшных мер и психологической атаки. И то, что это все равно происходит, это первый признак, что власть на самом деле в себе при том, что все сконцентрировано в ее руках, почему-то не уверена. То выборы – это да, но по закону власти мало взять власть, надо еще ее удерживать. И поэтому Лукашенко совершенно не устраивает даже 15% Миленкевича, потому что если иметь в виду, что он начал с нуля, у него вообще был нулевой рейтинг у Миленкевича, а если сейчас по опросам 15%, ну это серьезный протест. Если он сейчас формируется и будет развиваться дальше, то власть Лукашенко будет становиться еще менее легитимной. Этот режим все равно слетит. А ведь если диктатор пришел к власти, то спасти свою жизнь он может только одним способом, если он будет вечно у власти, до самой смерти, как, например, Иосиф Виссарионович Сталин. Поэтому надо делать все и использовать каждый момент, чтобы прессинговать, убирать, давить, стращать и так далее, потому что никакой смены в диктаторских режимах не может быть. Это тогда нарушает жанр этой власти. Поэтому я не считаю, что диктатура может быть временным каким-то инструментиком на время выборов и борьбы с заговором империалистических стран. Если вы установили диктатуру, то чтобы хотя бы потом не отомстили вам за то, что как вы унижали людей, то надо ее держать будет уже долго. В Беларуси режим диктаторский. Стал он диктаторским не благодаря спецслужбам Америки, а по собственному желанию Лукашенко. И белорусский народ это поддержал. Но есть часть народа в Беларуси, которая это не поддерживает. Им трудно, им тяжело, их давят, они рискуют, они исчезают, их арестовывают, их преследуют. Но все равно победит свобода, и все равно победят те режимы, которые опираются на свободных людей, а не на рабов.
С Ириной Хакамадой, лидером российской партии «Наш выбор», беседовал Владимир Бабурин.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков обратился к жителям и гостям Москвы.
Хуже, чем у нас оценивают. Вот так вот. У нас не очень хорошо, там еще хуже. Ну, вероятно, из-за политики такой в стране. Так, вероятно, решило руководство. Их не знаю, руководство может и лучше, чем остальному населению. Но вот я просто знаю людей из Белоруссии, они не очень хорошо себя чувствуют, проживая у себя на родине.
Честно говоря, не информирован, честно говоря. Но я думаю, что тот президент, который у них сейчас есть, что-то мне кажется, что он нормальный человек. И поэтому пускай он, наверное, еще раз его переизберут. Мне кажется, вот так, со стороны, если посмотреть. Для своего народа, мне кажется, он нормальный.
Мне Лукашенко нравится. Я общалась с людьми, которые как бы очень довольны. Там есть очень много интересных программ. Допустим, если ты молодая семья, тебе дают коттедж жить. Ну, ты работаешь на земле. У нас такого нету. Не очень довольны пенсионеры, потому что их, конечно, увольняют с работы, когда заканчивается контракт. Но, в принципе, вроде все довольны. Не знаю, я люблю Москву, как бы люблю Россию. В Беларуси я бы жить не хотела.
Мне там бывший Советский Союз в миниатюре. Может, не знаю, правильно, неправильно, время покажет. То есть оно вечно так не может быть. Что-то может произойти. Может, революция. Ну, хотя не факт, он все очень крепко все держит. Так сказать, старая школа советская. Разве это выборы? Лукашенко просто выиграет, и все. Все придут, отметят, все. Даже если будет то, что не он, все равно будет он.
С Россией сравнивать не приходится, Беларусь, к сожалению. Все-таки я считаю, ситуация там намного хуже обстоит, как политическая, так и экономическая. Но экономика там, конечно, она еще в стадии такого развития, то есть на той стадии, когда еще и развиваться надо. В политическом смысле тоже не все однозначно, ну, неоднозначно политическая ситуация. Думаю, он переизберут его на новый срок.
Надо там бывшего судить. Мы любим судить иногда о том, о чем не имеем ни малейшего представления. Я думаю, жизнь такая же, как здесь. Большинство населения его поддерживает, поэтому, несмотря на то, что он жесткий руководитель, тут ничего не скажешь.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Свободное информационное утро. Радио «Свобода» продолжают новости культуры.
В Николаевском зале Зимнего дворца открылась выставка, на которой представлено 340 афортов Рембрандта. Это самое большое в России и одно из самых полных в мире собраний рембрандтовских афортов было передано Эрмитажу в 1897 году по завещанию коллекционера и общественного деятеля Дмитрия Равинского. Рембрандт-гравер – явление, не имеющее аналогов в истории искусства. Развитая им техника гравирования оказалась столь сложной, что за редкими исключениями попытки его последователей повторить или использовать его приемы оставались безуспешными. В экспозиции представлены те афорты, которые Равинский атрибутировал в конце XIX века как работы Рембрандта. Отпечатанные в Лейдене и Амстердаме, они представляют как ранние портреты матери и автопортреты 1620-х годов, так и последний афорт, выполненный художником в 1665 году, портрет Яна ван дер Линдена. Выставка посвящена 400-летию со дня рождения художника. Акробатический балет Шанхая подготовил постановку по «Лебединому озеру». Шоу будет представлено 22 и 23 марта в Петербургском концертном зале «Октябрьский». Китайские маленькие лебеди будут танцевать на голове, ходить по канату и исполнять фуэте внутри огромных колес. Подготовка акробатического «Лебединого озера» шла 2 года. После Петербурга китайское шоу отправится в Японию и Соединенные Штаты. Московское издательство «Интелвак» выпустило записки писателя Михаила Арцебашева, отражающие эпоху с 1907 года по 1927, когда писатель жил в эмиграции. В русской литературе Серебряного века Арцебашев прославился своим романом «Санин», который критика того времени сочла порнографическим. В годы изгнания Арцебашев завоевал славу яркого публициста русского зарубежья. Он регулярно печатался в варшавской газете «За свободу». В настоящий том, помимо записок писателя, вошли пьеса «Дьявол» 25 года и «Суждение об Арцебашеве» его современников. В Нью-Йорке скончался модельер Олег Кассини, создававший наряды для бывшей первой леди Америки Жаклин Кеннеди и для многих голливудских звезд. Ему было 92 года. Олег Кассини родился в Париже в апреле 13 года. Он сын итальянской графини и российского дипломата. Воспитывался в Италии и до переезда в 36 году в США управлял модным бутиком в Риме. В Америке он начал свою карьеру художником по костюмам в ряде киностудий, а затем одевал таких знаменитостей, как Натали Вуд, Грейс Келли, Мерлин Монро. Среди его клиенток была и актриса Джин Тьерни, на которой он женился в 1941 году. В 1942-м Кассини ушел добровольцем на фронт, вернулся домой в 1945-м. Как художник по костюмам он оформлял бродвейские шоу, был победителем множества конкурсов одежды. На вопрос о том, как ему удавалось долгие годы сохранять прекрасную форму, он отвечал так: «Я наполовину запорожец. Мои предки – запорожские казаки. Есть в моих жилах и кавказская кровь. Так что, видимо, генетически я предрасположен к здоровью и долголетию».
Выпуск о панораме культурных событий подготовил Иван Толстой.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными темами газет Ижевска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Все газеты Ижевска на прошлой неделе не обошли тему выборов. 12 марта в единый общероссийский день голосования в Ижевске прошли довыборы на одно вакантное место в Госсовет Удмуртии. Как происходили эти выборы, подробно рассказала Марианна Орлова в газете «День» в материале под заголовком «Самая массовая скупка голосов», где приведены десятки примеров безудержного нахрапа, которым шла бригада официального победителя. Это и раздача тысяч штук билетов в кино, на концерты, на дискотеку, шоколадных наборов, просто денежных сумм от 20 до 500 рублей, агитация официальных лиц, нападение на агитаторов-конкурентов и так далее. Ни о чем подобном не упоминает Максим Казусов, псевдоним, в материале «Трое в лодке». Газета совершенно конкретно, поздравляя победителя и иронизируя над проигравшими. Официальный орган республиканских властей, газета «Удмуртская правда» в статье Олега Маркова «Кто сдвинет ВОЗ», говорит о результатах единого дня в целом по стране. Большой отрыв «Единой России». И ни слова о молодежном округе Ижевска. Накануне профессионального дня работников коммунального хозяйства в Ижевске прошел многолюдный митинг под лозунгом «За народную жилищную политику». Но об акциях протеста официозная печать вообще никогда не пишет. Зато в «Копеечке», которую специально для бедных издает владелец проправительственной совершенно конкретно, некто Константин Орлов псевдоним, пишет материал «Манипуляторы», где организаторы и активисты протестного движения поставлены в один ряд с цыганками и лидерами религиозных сект. В главе «Политическое мясо» он пишет, чем привлекло людей это разношерстное сборище политиков, которые сами не знают, что делать с ЖКХ, запугивают несуществующей проблемой подлецы, пытающиеся заработать политические очки. Конец цитаты. И это при том, что каждый из митингов заканчивается принятием развернутой резолюции, где четко прописаны конкретные требования манифестантов в отношении различных уровней власти по животрепещущим проблемам текущего момента. Зато в историческом очерке совершенно конкретно под заголовком «Люфтваффе в небе Ижевска» некто Герман Северин, тоже, видимо, псевдоним, есть врезка «В годы войны». Контрразведчики Удмуртии разоблачили и привлекли к уголовной ответственности за измену родине в форме шпионажа 42 человека. Официальный рупор властей газеты «Известия Удмуртской республики» в материале «Антитеррор должен быть солидарным» авторы, старший помощник прокурора Елена Бузанакова и студентка-юрист Анастасия Матвеева, призывают, по их словам, только формирующееся гражданское общество быть солидарным с государством в борьбе за мирное существование. И чуть ниже. В условиях социальной напряженности, материального неблагополучия можно умело манипулировать умами людей.
Рассказывала Надежда Гладыш. А сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших воскресенье выборах главы государства. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. В московском метро восстановлено движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол, где накануне рухнули перекрытия. На Курильские острова обрушился мощный циклон. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла во втором чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создаваемых банков в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, уставный капитал которых к 1 января 2007 года окажется меньше, смогут продолжить бизнес при условии, что в дальнейшем капитал не окажется меньше. В России сегодня примерно 1200 банков.
Министерство финансов России представило доработанный проект закона о налоговой амнистии. Он предоставляет российским гражданам возможность в период до 1 мая 2007 года легализовать доходы, ранее скрытые от налогообложения, при условии выплаты в бюджет 13% их суммы, то есть стандартного подоходного налога.
Китайская автомобильная компания Great Wall направила правительству России предложение о строительстве своего завода. Предполагается, что он разместится в Елабуге, Татарстан. По проекту завод рассчитан на выпуск 50 тысяч автомобилей в год, пикапов и внедорожников.
Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о повышении лимита государственного долга на $781 миллиард. Теперь он составит почти 9 триллионов, это примерно 3/4 ВВП. Ранее Министерство финансов США предупредило о вероятности уже в марте дефолта по части своих долговых обязательств, если в кратчайшие сроки не будет повышен ранее установленный лимит государственного долга США. Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект еще в прошлом году.
Парламент Китая утвердил 11-й пятилетний план социально-экономического развития страны на период с 2006 по 2010 год. Он предусматривает, в частности, существенные существенное замедление темпов роста национальной экономики. В среднем 7,5% в год, на четверть меньше, чем в 2005 году, за счет сокращения энергопотребления, а также введения жестких экологических требований к промышленному производству. По объему экономики Китай сегодня четвертая страна в мире, после США, Японии и Германии.
Литва официально представила в Европейскую комиссию заявку на переход к единой европейской валюте. Ранее такую же заявку подала лишь Словения, первой из 10 стран, вступивших в Европейский Союз в 2004 году. На прошлой неделе глава финансового департамента Еврокомиссии предупредил, что планируемое введение в Литве евро в 2007 году может быть отложено, так как темпы инфляции в стране пока превышают установленные для еврозоны ограничения.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 27 рублей 70 копеек за доллар США и 33 рубля 68 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 22 цента.
Ну и дополним эту информацию важнейшим сообщением о том, что, во-первых, московское время сейчас 6 часов 49 минут, а во-вторых, сегодня 20 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Швеция. Сексуальная революция и контрреволюция. У микрофона поэт и журналист Илья Кутик. Радио «Свобода». 20 марта 92 года.
Есть устойчивые словосочетания, такие как «шведский стол», «шведская стенка», «шведская спичка», «шведский секс», «шведская семья». Загадкой в этих словосочетаниях является, собственно, эпитет «шведский». И, конечно, самым интригующим является здесь «шведский секс». С вопросом «что это такое?» я уже давно обращаюсь ко многим шведам и шведкам, и подавляющее большинство просто краснеет. Один из моих собеседников, шведский шестидесятник, правда, как бы нехотя вспомнил, что да, было нечто, что, наверное, и можно назвать именно шведским сексом. Да, были оргии в саунах, когда друзья, знакомые, собираясь на выходные у кого-нибудь на вилле по-русски на даче, предавались групповым утехам в натопленной бане. Шведы, как известно, пуритане, и в полном согласии с лютеранской моралью у естественном человеке они и произвели свою сексуальную революцию. Все строилось на базе трезвого рационализма. Чтобы быть здоровым, а культ здоровья в Швеции очень силен, надо, грубо говоря, один день есть фибры, а на второй заниматься сексом. В Швеции зарегистрированных браков не так уж много. В большинстве люди просто сходятся и живут, имея все те же права, что и пары, живущие в браке. Это вот, а никакой не свальный грех, называется шведской семьей. Что же касается сексуальной сферы, то даже во времена сексуальной революции, как мне было сказано, в ней не было никакой калифорнийской эгоистичности. Что же касается знаменитой скандинавской порноиндустрии, то здесь происходит скорее сексуальная контрреволюция. В конце 80-х в Швеции шли ожесточенные дискуссии о том, а не запретить ли порнографию вообще. Но запрещать не пришлось. Порнобизнес начал сам по себе хереть. Сейчас от него прежнего осталось очень мало. Главное шведское порночтиво журнал «Рапорт» почти не раскупается и даже рекламируется по телевидению, чтобы хоть что-то сбыть. Порнография вообще, кажется, становится сферой интересов очень немногих в Скандинавии, как и изысканная интеллектуальная культура. Один из самых крупных в прошлом порнокинотеатров «Спегельн» в шведском портовом городе Мальмё показывает теперь фильмы Тарковского и Сокурова. А главным результатом, как сказал мне один из моих друзей-интеллектуалов, явилось то, что центр вины переместился из сексуальной области в другие, в область окружающей среды, например. Не чувствуя больше греха от загрязнения семейной жизни адюльтерами, скандинавы, сказал мой друг, чувствуют себя глубоко несчастными за случайно смятый цветок, исчезающий вид птиц или рыб.
Швеция. Сексуальная революция и контрреволюция. Рассказывал поэт и журналист Илья Кутик. Радио «Свобода». 20 марта 92 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу «Безумные новости» Алексея Кузнецова.
Самый непобедимый человек – это тот, кому не страшно быть глупым. Эти слова Василия Ключевского вполне можно предпослать нашему выпуску «Безумных новостей». Сотрудники псковского медвытрезвителя надолго запомнили пьяного 70-летнего клиента. Подробности у Анны Липиной.
Все сотрудники рухнули со смеху, когда из кармана стариковских штанин милиционер извлек деревянный фалоимитатор в натуральную величину. Полый внутри и на резиночке. «Да это я наспор на станочке выточил», — говорит. «Я же столяр-профессионал, чего хотите, могу». Вот коллеги по цеху и решили проверить мое мастерство. Похоже, получилось, правда? Одна из молоденьких клиенток вытрезвителя при виде штуки, торчащей из-под дедовской куртки, чуть в обморок от ужаса не упала, а протрезвевший дед остался доволен эффектом. Вот видите, совершенная форма. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
27-летний житель Уэльса после трехмесячного пребывания в браке попросил у супруги развод, а два месяца спустя сделал предложение бывшей теще. Будущие супруги намеревались сыграть тихую свадьбу, однако все закончилось грандиозным скандалом. Внезапно на свадьбе появилась моя бывшая жена, которая начала хамить и говорить оскорбительные вещи. Я хотел вызвать полицию, но жена меня остановила. «Мы считаем, что никто не может вмешаться в нашу личную жизнь», — заявил новоиспеченный супруг. В будущем молодожены надеются завести двоих детей — девочку и мальчика. Житель Кирова Сергей Донин ест салфетки, запивая их молоком, рассказывает Екатерина Лушникова.
Столь необычное увлечение появилось у него после просмотра телепередачи шоу Гиннесса. На экране американец преспокойно глотал гвозди, шурупы, ножи и ножницы. Россиянин решил последовать его примеру, но железо жевать побоялся, а решил начать с бумаги. Сейчас за 5 минут ему удается съесть 10 салфеток. А вот книги Сергей не ест, но не поэтическим, а по сугубо гастрономическим соображениям. Страницы книг горькие на вкус. Зато он всерьез мечтает попасть в книгу Гиннесса, как самый прожорливый в мире поедатель салфеток. Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Барсат Улал из Индии питается грязью уже 8 лет. Особенно ему нравится грязь, приправленная лаймом и разбавленная водой. Он съедает около 2 килограммов в день, утверждая при этом, что, поедая грязь, чувствует в себе грандиозную силу. Местные фермеры регулярно обнаруживают на своих участках чудака, который перерывает землю в поисках самой лакомой, по его мнению, грязи. Собранную жижу он складывает в собственные брюки с таким расчетом, чтобы хватило на неделю. Соседи обратились к правительству с просьбой о выделении Барсате акра земли, где он мог бы наслаждаться собственной грязью. А еще соседи собираются подарить гурману полную телегу грязи. Житель Саранска при необычных обстоятельствах отморозил пальцы, рассказывает Игорь Телин.
45-летний житель столицы Мордовии обморозил 4 пальца правой руки, разговаривая на улице в 30-градусный мороз по мобильному телефону. Медикам мужчина пояснил, что, увлекшись разговором с любимой женщиной, он и не заметил, как его рука, в которой находился мобильник, в буквальном смысле слова окоченела. После окончания разговора он едва сумел разжать пальцы, сжимавшие трубку. Врачи констатировали обморожение пальцев рук первой и второй степени и назначили лечение. Для Радио Свобода, Игорь Телин, Саранск.
30-летний отец семейства из Великобритании, играя с детьми, спрятался в стиральной машине. «Мне просто хотелось как следует укрыться, а когда я влез в нее, то понял, что застрял по грудь и не могу выбраться», — посетовал мужчина. Услыхав крики детей, в ванной собралась вся семья. Было решено вызвать на помощь специалиста. Пожарный, который получил вызов, предположил, что у жертвы застряла рука в автомашине. Однако, прибыв на место происшествия, он обнаружил человека, по грудь находившегося в устройстве для стирки белья. В итоге ему удалось освободить пострадавшего, который тут же заявил, что хочет изменить для своих детей правила игры. Городская дума и администрация Ижевска решили оказать помощь малоимущим, рассказывает Надежда Гладыш.
Помывка в общем отделении муниципальных бань с 1 апреля обойдется любителям березовых веников в 50 рублей. Чтобы городская беднота не перестала мыться, выделен 1 000 000 рублей на адресную социальную помощь. Талон на половину стоимости входного билета, вторую половину надо отдать деньгами, получит тот, у кого средний душевой доход ниже прожиточного минимума. По официальным данным, в удмуртской столице таких более 25%, а дотаций из 1 000 000 рублей при 4 посещениях в месяц хватит только на 875 человек, то есть примерно 1% из числа живущих за чертой бедности. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Это были «Безумные новости» Алексея Кузнецова.
Ну вот и подошел к концу один час нашего утреннего эфира. Впереди следующий час, и темы его таковы.
Наследие Слободана Милошевича, возрождение ирландских библиотек, итоги президентских выборов в Белоруссии.
Белорусская тема для нас главная во всем нашем сегодняшнем утреннем эфире. Почему? И задаем мы вам вопрос. Как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии?
Вы можете писать нам на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».